Здравствуйте, друзья. Тут вопрос был по поводу моего отношения к несбалансированности бюджета, там, государственному долгу США. Это сложный вопрос, я же не экономист, да, но с другой стороны, мы все, там, люди, живущие в Соединенных Штатах, как-то относимся к этому вопросу, поэтому я без претензий на, как бы, экономическую такую перспективу, серьезную, так как бы по-граждански, да, значит, расскажу. Но я как бы не просто там гражданин США, а я еще из Советского Союза, поэтому у меня как бы сразу две перспективы получается. Но давайте мы посмотрим. Значит, я начну как бы издалека. Дело в том, что есть страны, где там, скажем, там 70-80 там регионов, например, дотационные. То есть у них нет денег ни на что. Они живут за счет того, что им откуда-то сбрасывают из федерального бюджета там что-то. Вот в этих странах как бы большой интерес к долгу Соединенных Штатов. Или там к долгу муниципалитетов. Как тут вот говорят, что прощай, Америка, значит, там, мол, сейчас все обанкротится. Но этот интерес их понятен. Теперь, что еще? Есть много как бы политического всякого мусора, который вокруг этого стаскивается. Я вот сколько помню форумы, как они появились вот в интернете, русскоязычные. Ну вот там я начал где-то участвовать года с 98-го, считай, 15 лет. Все время идет вот эта теория кирдык. Вот сейчас Америке будет кирдык, вот сейчас ей будет кирдык. Вот. А я еще так припоминаю 70 лет советской власти, и тоже все кирдык. То есть как бы теория кирдыка, она распространилась на форумы там и в интернет, а так она просто раньше существовала в газете «Правда» там и в другой подконтрольной коммунистам прессе там. Ну, собственно, то есть если мы эту часть как бы в сторону отведем и займемся, собственно, ну вот как оно видится там изнутри страны, да, то есть без мусора, а так по сути, вот что, вот как мы это понимаем и ощущаем тут. Значит, ну, в моем изложении. История такая. Есть как бы, что ли, две философские системы, на которых строится внутренняя политика стран, государств. Есть вот та, к которой мы привыкли в Советском Союзе, когда нам говорили, вот ты потерпи, а вот наши дети будут жить при коммунизме. Или вот через 20 лет будет коммунизм, а сейчас мы пока будем кушать сено вместе там с коровами и так далее. И в итоге, значит, в чем минус этой системы? Минус ее в том, что в итоге так и будешь кушать сено всю жизнь. И никто не стал хорошо кушать. И чем дальше, тем хуже было кушать. Поэтому и в конце концов развалилось государство. Понимаете, со всеми обещаниями того, что скоро сено мы кушать не перестанем. Значит, вот это один способ. И он имеет свои проблемы. Есть другой способ, имеющий тоже свои проблемы. Это тот, который в Соединенных Штатах, где люди говорят, я ничего ждать не собираюсь, мне сегодня подавай. Я не буду сегодня затягивать пояса для того, чтобы завтра где-нибудь там, кто-то там, чего-нибудь там. Да, поэтому так называемый immediate gratification, да, значит, мгновенное вознаграждение. Поэтому тут есть проблемы с тем, что долгосрочное планирование затруднено. Если люди не интересуются долгосрочным, а интересуются прямо сейчас, то как же тогда они будут пояса затягивать? Кто их может убедить в том, что они должны вот как-то долгосрочно? Так вот, в Соединенных Штатах проблема состоит в том, что политики, за редким исключением, они оперируют категориями ближайших выборов. Вот что будет на ближайших выборах? Что будет на выборах следующих за ближайшими, абсолютно неинтересно. Это уже, понимаете, вот эти выиграем или там проиграем, будем думать о следующих. Понимаете, вот есть четырехлетняя перспектива. Это как бы в целом у страны. Если мы посмотрим на Палату представителей, где вот сейчас застряла иммиграционная реформа, а у них вообще 2 года. Поэтому у них перспектива 2-летняя. И дальше, значит, проблема долга. Не было такой проблемы, пока вот не пришла администрация Рейгана. Знаете, я к чему это говорю про Рейгана, потому что такое, знаете, складывается впечатление иногда, что вот, мол, демократы за то, чтобы бюджет наращивать и долг наращивать и заимствовать там бесконечно, а вот республиканцы, они против. Это абсолютная иллюзия. То есть столько из бюджета, сколько республиканцы позаимствовали, это мало кому удается. У них заимствования идут на разные нужды. Вот, скажем, у республиканцев, когда заимствуют, оно обычно идет какую-нибудь на оборонку какую-нибудь, или вот там чудовищные суммы ушли на неадекватную, непропорциональную реакцию на события 11 сентября. Я думаю, что те, кто устроили эту авиационную, так сказать, катастрофу, им в голову не приходило, какой ущерб на самом деле будет нанесен Соединенным Штатам, потому что разрушение двух зданий ничто по сравнению с тем, сколько потом там сотен миллиардов, уже на триллионов ушло на все остальное. Такая была реакция. Значит, поэтому всегда есть повод взять деньги из бюджета. Вот, например, есть повод, там говорят, кризис. И под кризис берут деньги из бюджета. Ну а как берут из бюджета? Одалживают. Да, вот они одолжили. И народ говорит, ну конечно, плохо, конечно, нужно одолжить, конечно, нужно в экономику, нужно бедных поддержать. Вот они сейчас, я с этим сталкиваюсь просто по работе, пособие по безработице продлили там чуть ли не до 2 лет. Как бы временно, но уже несколько лет это происходит. А было раньше 6 месяцев, которые можно было продлить до 9. А то вообще 2 года. И сейчас появилось невероятное количество людей, которые уже 2 года сидят, никуда не рвутся. А даже если они сейчас уже захотят идти искать работу, а как найти работу, если у тебя 2 года перерыв? Ты кому нужен-то? Люди на тебя смотрят и думают, Майк, он 2 года не работал. Это в условиях, когда работы-то полно на самом деле. Ну просто полно. То есть в том смысле, в каком, если ты хочешь работать, работа есть. У тебя могут быть причины не идти на эту работу или на ту работу, тем более тебе пособие платят, там еще что-то. Но вот сейчас пишут, что проблема невероятная. Так вот, значит, говорят, как же кризис, раз, позаимствовали денег. Почему они это сделали? Потому что политикам надо к следующим выборам народ, чтобы как-то, хорошо себя чувствовал, да, и голосовал. Значит, в тот момент, когда поменяется, скажем, вот сейчас вроде как республиканцы, там такой кипиш у них, вот что бюджет. Как только у нас поменяется администрация и будет, скажем, президент-республиканец, совершенно уйдет это все на задний план проблемы долга, потому что сегодня проблемы долга муссируются ими для того, чтобы нанести ущерб, вот, допустим, администрации там Обамы. В тот момент, когда администрация будет республиканская, она же вот совсем недавно была еще республиканская, черпали из бюджета там триллионами фактически. Поэтому такая ситуация сложилась. Значит, им выгодно брать деньги в долг, потому что вроде как никто не кричит, это мои деньги, не смейте у меня брать в долг. Хотя берут именно вот у нас у всех, потому что нам всем потом платить интерес и возвращать саму эту сумму. Значит, откуда берется долг? Продаются облигации государственные. И когда, например, продаются, бонды, когда продаются бонды, допустим, я не знаю, какой-нибудь город продает бондов на 2 миллиарда, чтобы построить аэропорт, и покупаются эти бонды. Обычно это, конечно, так называемые institutional investors, то есть это организации покупают большие. Значит, они говорят, смотри-ка, вот построится аэропорт и будет прибыль приносить. То есть фактически деньги инвестируются в последующее развитие, там, прибыль, это понятно. Но когда деньги одалживаются под то, чтобы пенсии платить, или там, допустим, там пособия какие-то, или какие-то социальные программы, понятно, что возвращать-то не с чего. Не вернутся эти деньги, это же не то, что их инвестировали куда-то, а их как бы одолжили под то, чтобы потом еще одолжить. Где взять-то? То есть это же не то, что ты инвестировал и тебе вернулось, да еще и с процентом. А ты их потратил, а потом тебе надо еще потратить и еще потратить. А люди, которые получили эти деньги, в виде тех или иных программ, если ты перестанешь это делать, они скажут, как, у меня отняли? Им-то пофигу, откуда это все взялось. И это мы в стране живем, в которой 1% населения платит 38% всех налогов в стране. А половина населения вообще налогов не платит. Вот эта половина населения голосует за тех, кто им дает что-то, без того, чтобы с них что-то брать. И они будут голосовать. И это формируется такая, я не знаю, прослойка населения, которая говорит «дай», и которая говорит «я, ты меня не спрашивай ни о чем, просто дай и все». И говорит, богатые, надо у них взять и так далее. У нас богатые ни в одной стране налогов так не платят, как вот у нас тут. То есть они как бы даже и не возражают. Ну, то есть они понимают, что они имеют взамен, но все-таки. Поэтому, значит, в чем проблема дефицита бюджета, вот этого растущего долга? Проблема в том, что мы должны возвращать его. Проблема в том, что мы должны платить интерес там еще какой-то на эти бонды. И, значит, год за годом, все большая часть бюджета уходит на выплату долгов, вместо того, чтобы идти на какие-то другие вещи. Тут еще один момент очень важный, надо понимать, с нашим бюджетом, помимо чисто политического такого, ну, скажем так, уворовывания денег, там, как, типа, как на войны, там, или на что-то, какие-то социальные программы, просто чтобы голоса получить, тут еще есть объективные вещи. Значит, объективные вещи состоят в том, что если мы посмотрим на систему здравоохранения, то во времена Клинтона, когда он хотел реформу провести, но у него не получилось, это 93-й год, в 93-м году общая сумма расходов на здравоохранение в стране составляла 250 миллиардов. Если мы посмотрим на сегодняшний день, то мы смотрим на сумму, превышающую 2 триллиона долларов. То есть фактически где-то раз в 10 выросла. При том, что не то чтобы как-то кардинально эта система улучшилась, я даже, у меня нет такого ощущения, она была хорошая, она и сейчас хорошая, она вот так дорожает. Теперь, казалось бы, ну и что? А то, что половина населения страны застрахована государством. Это бедные, это пенсионеры, это государственные служащие. Понимаете? Плюс нелегалы. Там. Ну, это, правда, не государство, это на нас на всех ложится. То есть, вот, сервисы людям, у которых нет страховки. Получается такая история. У государства есть бюджет. Значит, пенсионная часть этого бюджета не сбалансирована. То есть, есть как бы такой, ну, как бассейн с трубами. Значит, в одну втекает, в другую вытекает. В этом бассейне не было воды достаточно заложено, чтобы на всех хватило. То есть пенсионная система не работает на таком принципе, что там для каждого из нас уже лежит сумма, и нам ее хватит. А работает так, ну вот сколько сегодня на всех надо, вот мы из этого бассейна берем. Получается так, что труба, в которую вытекает, она как бы берет все больше и больше этих денег, а труба, из которой втекает, она на самом деле там как бы, ну, меньше. И даже если бы она оставалась такой же, все равно как бы вытекает больше. Поэтому известно примерно, даже когда начнется вот этот вот перебор, когда сумма начнет уменьшаться в этом фонде, известно, насколько хватит, если ничего не произойдет и так далее. То есть все это рассчитано давно. Поэтому получается такая история. Государство, у которого есть бюджет, значит, из этого бюджета должно заплатить и за Medicare, да, это здравоохранение для пожилых людей, и пенсионные деньги, но конкретно Medicare и конкретно страховка для сотрудников государственных органов и так далее, это удваивается каждые там 5-7 лет. Ну а где же денег-то взять? Поэтому ты как ни крути, а все останешься в минусе. Поэтому и система, вот эта попытка реформировать систему здравоохранения, она, конечно, совершенно необходимо было что-то сделать. Потому что мы просто не имеем денег на то, чтобы каждые 5-7 лет удваивалось, и чтобы государство это откуда-то брало эти деньги и так далее. То есть целый комплекс, целый ворох проблем. Но что существенно в этом плане, что всякая проблема, если ее не решать, она из маленькой становится большой, из большой она становится катастрофической и так далее. Но по мере того, как серьезность проблемы растет, она привлекает все больше и больше внимания, и в тот момент, когда ей начинают заниматься, находится решение, и все это решается. Поэтому всякая теория там кирдыка, или что там вот сейчас тут обрушится, там обрушится, они строятся на том, что никаких мер не будет принято. А на самом деле подходит какой-то момент, и меры принимаются, когда уже общество понимает, что дальше так нельзя. Понимаете, это общество, которое привыкло к системе вот это вот immediate gratification, они на долгосрочную перспективу не собираются. Они не говорят, мы сегодня сделаем что-то, а через 10 лет у нас будет более здоровая экономика. Не-не-не-не-не. Говорит, вот сегодня вот сюда положи и свободен. Поэтому Значит, что происходит? Когда проблема обостряется, сегодня она обостряется очень так интенсивно. Сегодня проблема бюджета, несбалансированного бюджета и государственного долга – это вторая по значимости проблема, по классификации важности проблем, которые население наше признает. Я рассказывал несколько раз, что вот был в январе опрос, то есть чем хотели бы люди, чтобы занимался Конгресс. Там, да? Вот они говорят, на первом месте экономика, на втором месте сбалансированность бюджета и государственный долг. Поэтому очень высокий приоритет дан этой проблематике. И на днях, вы знаете, что президент США, он каждую неделю обращается с таким небольшим недельным обращением к нации. Несколько минут там буквально, вот последнее было там 3.5 минуты. И Обама, бедный, на него смотреть страшно было. Вот он говорил вот эти свои 3 минуты. Значит, первую минуту он говорил о том, какие грандиозные подвижки ожидают нас буквально вот там в октябре, а потом в январе с медицинской системой, со здравоохранением, с его этим Обама-кером, что типа вот с января, с 1 января страховые компании не смогут отвергать там пациентов по признаку их здоровья и не смогут им цену повышать из-за того, что они более здоровые или менее здоровы. Это на самом деле очень дорогая штука. Это значит, мы все будем платить за вот это. То есть те, которые более здоровые, будут платить за тех, которые менее здоровые. Это увеличит стоимость страховки нам всем. Но это дело не в этом даже. Дело в том, что вот он минуту говорил о том, какие потрясающие блага ждут нас. А остальное время он говорил, какие сволочи республиканцы. То есть я хочу сказать, что он как-то даже в моих глазах сильно потерял, хотя, не знаю, можно ли было там еще сильнее потерять, но он сильно потерял в том смысле, что он вот ругался и ругался и ругался. Видно, что его достали как следует. Но из-за чего он ругался? Из-за того, что республиканцы сейчас, вот к вопросу о бюджете и сбалансированности там и долгу, они говорят, вот твоя эта самая программа Обама-Кер, они ее ненавидят ужасно, эту программу, и хотят как-то от нее избавиться, и она дорогая, это же государство субсидирует какие-то вещи из бюджета. Понимаете, а как сбалансирует бюджет-то? И республиканцы ему говорят, что вот, мол, давай балансируй, давай оттуда денег возьми, давай отсюда, давай с твоего Обама-Кера денег возьмем. Значит, и вот идет такая борьба. Значит, то есть сегодня, слава богу, уже кто-то, ну, из каких-то соображений, пусть даже политических, пусть сиюминутных, но идет как бы настоящая битва за то, чтобы сбалансировался бюджет. Никто не говорит, давайте будем жить на те деньги, которые у нас сегодня есть. Такого разговора нет. Они говорят, давайте будем уменьшать наши расходы, наши заимствования, скажем так, вот уменьшать то, чего нам не хватает. Давайте будем, вот посмотрим, где у нас лишнее, где у нас то. Я вас уверяю, что там ресурсов у них очень много, чтобы обрезать. Но просто поскольку они как бы там сидят и сами решают, они как бы у себя должны отнять. Представляете, вот там прийти к олигарху и сказать, значит так, вот будешь платить. Олигарх говорит, как же, это же мое. Понимаете? Вот они примерно в таком положении. То есть они должны были бы с себя, конечно, начинать в первую очередь. Но ресурсы есть, пусть разбираются. Значит, процесс пошел. Я думаю, что, конечно, по мере того, как экономика будет выправляться, она выправляется очень неплохо. Это видно на ходу, из кризиса мы выходим. И, соответственно, будет больше поступлений в бюджет. Дальше, в более долгосрочной перспективе, я думаю, что вот эти вот последние нефтяные подвижки, когда фактически речь идет о том, что мы там через пару лет перестанем импортировать нефть, а еще через несколько лет на первое место в мире выйдет США по экспорту нефти. То есть, я думаю, это тоже очень сильно пополнит бюджет. То есть, как бы в долгосрочной перспективе, наверное, это могло бы иметь очень положительный эффект. Но тут есть тонкость одна. Тонкость состоит в том, что бюрократия никогда в жизни не занималась сокращением собственных расходов. Бюрократия, вот Маркс писал об этом, как бы является собственником государства, понимаете? Поэтому, значит, что получается? Вот в стране вообще налогов не было, если вы немножко в историю посмотрите, до Первой мировой войны вообще налогов не было. Ну, были там таможенные сборы, были там всякие пошлины. Вот из этого формировался бюджет. Потом ввели налог там смехотворный, там, я не помню, 1,2-1,3%. Ну, так, на время войны. А потом, как только эти деньги появляются у них возникает аппетит, и они хотят больше денег, и больше денег, и больше денег, и больше денег. Вот смотри, какие у нас теперь налоги, и говорят, надо бы еще повысить. Понимаете? А прошло-то он 100 лет не прошло. То есть у них возникает аппетит к этому делу. Поэтому никакая бюрократия не станет заниматься сокращением там своих расходов, если даже появится в бюджете больше денег. Они тут же придумают, куда их деть. Потому что им хочется в ближайшие выборы тоже выиграть. Кому через 2 года, кому через 4. Значит, кому президентские, кому в Сенат там и так далее. Поэтому они, соответственно, будут пытаться эти деньги под шумок там куда-то. Они будут очень-очень кричать. Одни будут кричать о национальной безопасности. Другие будут кричать о том, что нужно помогать бедным. Значит, для этого нужно создавать бедных. Для этого нужно создавать зависимых. Понимаете, чтобы было о ком кричать. А то, как кричишь, а вроде на пустое множество вроде, да, приходится. Нет. И вот так, такой круговорот, можно сказать, этого добра в природе. Вот такое мое отношение. И я очень надеюсь, что мы подразберемся немножко с этой проблемой. Раз уже внимание там есть, соответственно, должны быть какие-то вещи сделаны, чтобы острота снизилась. Вот, собственно, и все. Я часто слышу разговоры, что типа этот долг ничем не обеспечен, и что вот, мол, заимствуют из воздуха. Это не совсем так. Люди, которые покупают бонды, облигации, это люди, которые понимают, что правительство Соединенных Штатов имеет возможность собирать налоги с населения, соответственно, есть ежегодно очень значительный приток денег из налогов, которые платятся корпорациями, которые платятся населением и так далее. Поэтому это не только то, что деньги можно напечатать, никто не хочет печатать деньги. Я вас уверяю, что те, которые одалживают деньги, не хотят, чтобы им напечатанными отдали. И те, которые отдают деньги, тоже понимают, что нельзя отдавать напечатанными. Это, конечно, теоретические возможности. Может быть, в некоторых странах именно так бы сразу и сделали. А то бы вообще сказали, что прощают всем все, что им должны. Но так не будет. Вот такая история. Ничего хорошего в несбалансированном бюджете нет. И самое главное, что если бы эти деньги брались под какое-то развитие, вопросов бы не было. Но эти деньги берутся, одалживаются у будущих поколений под решение каких-то сиюминутных задач, сугубо политических, выборных таких вот, борьба за власть, можно так назвать. И этот долг только накапливается, и ему абсолютно не с чего возвращаться. И в этом смысле это безобразие, которое нужно прекратить. Прекратить безобразие без того, чтобы население массово осознало, к чему это ведет, невозможно. Поэтому как только острота, обострение дойдет до какой-то точки, вот начинается обратный отсчет, и маятник, значит, движется в другую сторону. Вот мое такое видение. Спасибо, ребят, счастливо.